Алекс Кодор. Шепот рожденных в бездне. Озвучил Илья Кигурадзе. Глава первая. Призыв. Слоган. Во тьме между звездами что-то шевелится, что-то, чего не мог предвидеть сам император. Мерцающие люмины астропатического реле отбрасывают длинные танцующие тени на обсидиановые стены крепости Стражей Рёх. Воздух был пропитан запахом ладана и слабым металлическим привкусом машинного масла, запахом, достаточно распространенным на этой планете, где день и ночь никогда не меняются, вечно освещенный светом пылающего варпа. Капитан Силарис из ультрамаринов стоял на краю собрания, возвышаясь в своей лазурной силовой броне. Его взгляд был устремлен на голографический дисплей перед ним. Изображение, которое он проецировал, было изображением сурового инквизитора. Его черты были резкими и ястребиными, глаза были похожи на кусочки льда, но полны света, который Силарис с трудом мог распознать. «Капитан Силарис!» — раздался голос инквизитора, искаженный капризами сверхсветовой связи. Ситуация деликатна. Инквизитор Валерия Хронос и ее судно «Логос Христориал» замолчали. Силарис наклонил голову, его выражение лица было непроницаемым за суровой лицевой пластиной шлема.
«В Персеевых глубинах, не так ли?»
«Действительно, регион, изобилующий аномалиями варпа. Хронос выполняла санкционированную миссию – исследование артефактов ксеносов, хотя в отчетах говорится, что ее исследования могли отклониться от простой археотехнической классификации, возможно, связанной с подавленной ересью, известной как безмолвная конвергенция». Мускул на челюсти Силариса дернулся. «Ересь» – это слово, которое требовало немедленных и жестоких действий. Даже шепот о такой концепции быстро замолкает. Однако этот человек говорит об этом как о чем-то обыденном, но любой намек на отклонение от света императора требовал пристального внимания. Подавленного, то есть достаточно важного и смертоносного, чтобы даже просто воспоминание о нем считалось угрозой.
«Ее миссия померкла, мой лорд?»
Спросил Силарис, отметив тревожные морщины и терпеливый тон, который этот лорд-инквизитор носил с собой, даже находясь на расстоянии многих тысяч световых лет.
«Точно. Нам нужны глаза в глубинах. Истребительная группа, чтобы найти Логос Христориал и выяснить судьбу инквизитора Хроноса. У нас есть некоторые координаты, где она отклонилась от своего стандартного курса. Там ее все еще могут найти, если...»
Его слова затихли, не из-за проблем со связью, а из-за беспокойства. Миссия уже получила мрачный прогноз.
«Мы готовы отправиться туда, куда мало кто может или осмелится. У нас есть опыт в таких операциях по поиску и восстановлению. Предоставьте нам данные и персонал, который нам понадобится для полной команды. Будьте уверены, мы будем действовать так, как положено. Милостью императора мы победим».
«Я не ожидаю меньшего от вашей истребительной группы. Они будут служить вам во всем, кроме имени, как вам нужно, мой лорд», — подтвердил инквизитор. Его голограмма мерцала, пока его покои и персонал менялись с неистовой энергией, показывая Силарису то, что когда-то было личным, станет ресурсом. «Верни то, что можешь, уничтожь то, что должен». Связь прервалась, оставив Силариса одного в гулком зале. Он повернулся, его взгляд скользнул по собравшимся Астартес, которые молча стояли в ожидании приказов. Эти фигуры представляли некоторые из самых уважаемых орденов в карауле смерти. Его истребительная команда, авангардный коготь. Это были его отборные люди, инструменты, которые были заточены, чтобы идти против самых острых врагов. Инструменты, которые были разработаны и сделаны для этой конкретной, самой устрашающей миссии.
«Братья!»
— заявил он. Его голос был усилен вокс-передатчиком его шлема.
«У нас есть приказ. Мы отправляемся в Персеевы глубины, чтобы найти ответы или принести забвение».
Он повернулся и указал на выход, где пять силуэтов шагнули вперед. Тусклый свет только подчеркивал их тела и цвета доспехов. Сбоку от него появился темный силуэт брата Каэля, его доспехи, кровавых ангелов, уже украшенные алой кровью и символами жертвоприношения, угрожающе сверкали в зале, отражая историю, которую он, возможно, будет обречен повторить, если не будет стоять твердо. Справа – быстрое движение, которое уловил только Силарис, намекнуло на безмолвную походку Зефира. Его белый – красный, суровый и жестокий, символ его быстрой ударной силы и смертоносных быстрых атак, которыми славились космические шрамы. Затем было твердое присутствие в глубоком бронзовом и сияющем серебре. Это было почти как встреча с движущейся стеной, когда появился Гидеон, тяжелый киборг, демонстрировал свою полную преданность императору и мрачный стоицизм, к которому были готовы немногие, включая самого Силариса. За ними шагал брат Малахи, как тень холодного металлического блеска Гидеона. Его темно-зеленая и золотистая бронза светились почти зловеще, благодаря свету факелов их крепости, рисуя зловещую улыбку, но в преданности которой никто не мог усомниться. Они были готовы следовать за ним и повиноваться, как требуется. Силарис коротко кивнул в зал собрания, когда каждый проходил мимо него. Каждый шаг был таким же тихим и определенным, как смерть. Его взгляд был устремлен вперед и все, что требовалось для их будущей миссии. Он начал говорить.
«Давайте начнем».
Глава вторая. Отголоски ереси. На борту ударного крейсера «Бдительность императора» в стратегиуме собрались авангардные когти. На освещенном столе были разложены планшеты данных, на которых были показаны астронавигационные карты персейских глубин, фрагментарные записи миссии Логоса Христориала и цензурированные файлы, относящиеся к безмолвной конвергенции. Инструкции Инквизитора, а также множество старых, ранее засекреченных файлов об экипаже этого пропавшего судна, начали обеспечивать основу для этой миссии и понимание того, почему она могла превратиться во что-то совершенно более темное, чем представлялось изначально. Кель, кровавый ангел, изучал размытое изображение артефакта ксеносов, кристаллической структуры, которая пульсировала тревожно внутренним светом. Она излучала неземную красоту, которая, хотя и ошеломляла, ощущалась совершенно и совершенно неправильной.
«Хронос охотился за такими реликвиями», — сказал он.
Его голос был тихим и пронизан едва сдерживаемой яростью.
«То, что должно быть предано огню или заперто, чтобы никто не мог увидеть».
«Согласен», — заявил Силарис, также изучая эти документы.
Он не был убежден и предпочел бы что-то гораздо менее деликатное, чем исследовательская группа, которая даже не имела опыта его ордена, назначенная сюда. Тот факт, что они имеют опыт, означает, что это могло быть преднамеренным. Но, как это всегда бывало, его вопросы и сомнения были поставлены под тяжелую пяту долга и цели. Его воля была абсолютна в этом отношении, как и всегда. Тем не менее, он отметил, что сделал мысленное напоминание, чтобы посмотреть, куда ведет этот след, даже когда он снова сосредоточил свой острый взгляд и слова на группе.
«Согласен, хотя, похоже, наш враг — человек. Ее цель кажется разумной, даже если задание не кажется таковым. Помни о нашей цели, брат, не о нашем гневе. По всей галактике действуют культисты. Это предатели и глупцы. Каким бы ни было их происхождение, их нужно очистить от предрассудков, ибо они заблудились».
Зефир, белый шрам, провел пальцем по карте региона.
«Персеевы глубины — это лабиринт варп-штормов и гравитационных аномалий. Навигация будет опасной. Есть причины, по которой их избегают, и даже немногие из наших Астартес исследовали их раньше, если таковые вообще были.
Наши навигаторы не будут нас вести, мы не пойдем этими маршрутами, мы воспользуемся коротким путем», —
объявил Силарис, который перебирал доступные инструменты для своего путешествия, которые могли бы помочь их миссии различными способами. Этот путь неизвестен его братьям, и пройти его могут только их особые способности, например, сильное тело Гидеона. Он встретился взглядом с каждым братом, подбадривая и спрашивая, чувствует ли кто-нибудь что-нибудь, чего у них, возможно, не было в оригинальном документе. Он хотел полностью использовать их опыт, интуицию и знания, поскольку у каждого была область изучения, на которую вскоре может положиться команда. Особенно потому, что Зефирус, возможно, не сможет найти или провести их туда сам. Это был их долг сделать это, и они получат его поддержку как лидера.
«Маршрут будет показан, доверьтесь императору и мне. Никто не сможет ошибиться в нашей цели здесь сегодня», —
сказал Силарис, бросив на них взгляд доверия и уверенно кивнул.
«Согласен. Мои расчеты подтверждают, что несколько маршрутов, если точно рассчитать время и пройти их, сведут к минимуму воздействия.
Подтвердил Гидеон, железная рука. Он изучал каждое из изображений, его аугметика усиливала их. Ничего нельзя было получить или узнать, кроме того, что обнаружили его сенсоры, слегка кивнув и зашипев, что означает получение данных, подтверждая, что ничто не обнаружило бы этот объект даже сейчас.
«Их источник энергии неотслеживаемый, не имперский, не хаотический по своей природе»,
заявил Гидеон своим характерным монотонным голосом. «Существуют силы, которые они полностью не осознавали, поскольку если бы были признаки, его собственный подробный поиск должен был бы дать хотя бы некоторые показания для сравнения или проверки».
«Их энергии невозможно определить, кроме определенных колебаний, которые не регистрируются четко. Я обнаруживаю незначительные уровни временных возмущений».
Временные эффекты предполагали, что пусторожденные были как-то связаны. Но это мало что могло прояснить его сомнения или подозрения, которые росли экспоненциально благодаря этим обновлениям, таким как судно и экипаж, путь, детали миссии. Даже Гидеон мало что сделал, чтобы разубедить его своей нейтральной, но все еще зловещей оценкой. Малахи, Саламандр, наклонился ближе. Его глаза отражали мерцающий свет планшета данных.
«Безмолвная конвергенция. Она шепчет о времени до Великого Крестового Похода».
Пробормотал он. Его голос был хриплым шепотом, пока он тщательно просматривал журналы, которые хранила собственная база данных «Саламандр» на аналогичные записи. Он был одним из главных архивистов и был приглашен просмотреть все данные, которые Хордин имел о них, даже если мало каких-либо достоинств или подробностей еще не появилось. Можно предположить что-то, что даже Инквизиция еще не полностью готова понять или намеренно упустила. О сущностях, которые существуют за пределами света Императора, даже за пределами досягаемости хаоса. Малахий издал отвращение, сопоставляя эти данные с информацией, полученной от ксенокультур во время определенных совместных операций.
«Мой лорд-инквизитор дал зловещий анализ этих сущностей, назвав их «чистым ничто». Моя оценка не предполагает, что он сильно преувеличивал, если вообще преувеличивал. Даже самые старые тексты Эльдар показывают страх. Записи Орда Ксенос мало что значат, но то, что они описывают, не имеет смысла».
Силарис обдумал их слова. Нарисованная картина была мрачной, хотя и неполной. Инквизитор Хрона ступал на опасную почву, охотясь за чем-то, что Империум спрятал глубоко не просто так.
«Тогда мы ступаем осторожно»,
— заявил Силарис, постукивая пальцами по планшету данных. Чем больше узнавал, тем меньше Силарис был доволен отсутствием действий. Угроза могла уже быть выпущена, и любое количество этих артефактов могло оказаться не в тех руках, как мы говорим. Либо ксеносы, либо люди, ни один из них не предпочтительнее другого, когда они еще даже не начали действовать. Его слова выдают его опасения и рвение.
«Последние известные координаты Логоса Христориала находятся в регионе, известном как Оскверненные Звезды. Вот где мы начнем».
Однако Император требует действий, и он не будет откладывать ни на мгновение. Его миссия определена, его ум остер. Он должен действовать целенаправленно. Его голос и воля должны также укреплять волю его братьев как лорд, но это долг всех космических десантников по их собственному праву. Он одаривает всех уверяющим, суровым взглядом, втайне желая, чтобы была конечная цель, которую они все могли бы лучше понять, ясный, видимый враг. Никакой бы она ни была, но действовать он должен. Он знал, хотя и не показывал своих опасений, что эта миссия потребует от них всех сил и, скорее всего, займет много времени перед концом. Глава третья. Оскверненные звезды. Бдительность Императора переместилась из Варпа в пустынный регион, известный как Оскверненные Звезды. Здесь звезды были тусклыми и далекими, их свет был слабым и болезненным. Туманности кружились в оттенках болезненно-зеленого и зло-фиолетового, отбрасывая неестественную бледность на все. Это заставило многих на судне почувствовать себя очень неуютно. Но они видели энергии варпа другого цвета и оттенка. Что заставило их нервничать еще больше, так это многочисленные сигналы, которые они получили, которые превратились в ничто, как только они исследовали. Показания, которые менялись то в одну, то в другую сторону, заставляя само их оборудование казаться ложью и безумием, о которых многие предупреждали, что вход в бездну принес другим.
«Датчики обнаруживают множественные пространственные аномалии»,
сообщил брат Гидеон. Его голос был лишен эмоций, но выдавал некоторые признаки осторожности, поскольку даже его улучшенные глаза видели формы, которые не имели причин находиться там, где они были. Пространство начало не просто смещаться, оно начало искривляться способами, которые казались невозможными, почти разумными. Он продолжил с тем, что он обнаружил, и своим прогнозом.
«Показания энергии не соответствуют известным явлениям. Мы должны проявлять осторожность. Эти эффекты не были ни в одной из наших записей предыдущих экспедиций в эту область. Журналы кажутся неполными».
Например, есть записи о каком-то предыдущем инквизиторе, который проделал свой путь сюда, используя другие ресурсы. Есть веские указания на то, что это был не его и никого-либо из текущей миссии в первый раз, как считал Силарис, в этом заброшенном месте. Записи также не углублялись в то, насколько инквизиторы спускались в глубину специально для того, чтобы искать причину его существования. Однако его преданность мощи императора, долг его империума были непоколебимы и нерушимы. Он сосредоточил свою силу в голосе и решимости, скрывая свою осторожность верой, когда он объявил всему кораблю, чего потребует их миссия.
«Светом императора мы победим. Наша задача – оставаться верными. Следуйте, и ваша вера защитит вас всех. Мы – оплот против террора. Пусть он не разубедит вас здесь».
Сигнал бедствия Логоса Хисториала возник около бродячего планетоида, обозначенного как LX-49, объявил Силарис. Он посмотрел на голографическую проекцию планетоида, бесплодную, деформированную скалу, окутанную токсичной атмосферой. Ее гравитационные показатели не соответствовали тому, что должна регистрировать такая планета, выдавая другой фактор, такой как секретное место на этой планете, где Хронос и его корабль могли попытаться найти ответы или спрятаться. Но место уже было крайне нестабильным, поэтому Силарис знал, что его следующие слова и решения могут иметь тяжелые последствия.
«Мы высадимся на поверхность с помощью десантных капсул. Брат Зефир, ты возглавишь первоначальную разведку. Кейл, Гидеон и Малахи, ты со мной, чтобы собрать любую полезную технику и найти подсказки о том, что произошло. Посадка будет нелегкой. Это место полно магнитных помех, штормов и других аномалий, что еще хуже. Искажения делают наши инструменты прогнозирования очень ненадежными. Мы можем подстраиваться, но даже наши чувства не выдержат долго при полном воздействии», — обеспокоенно отметил Кейл.
«Похоже, наш Логос пытался проникнуть в глубины подземелья, чтобы спрятаться или избежать обнаружения местными сканерами. Мне понадобятся более точные данные, когда мы окажемся на Земле. Его масса неестественна», —
добавляет Гидеон. Он работал без перерыва с экипажем корабля, чтобы улучшить их показания.
«Нам следует действовать осторожно, здесь есть зло», —
прошептал Малахи. Он держал наготове свой верный огнемет Прометия, зная, что хотя его благословенное пламя может дать группе физическую защиту, оно может одним своим присутствием разоблачить их и вызвать конфронтацию, от которой они не смогут убежать, пока не станет слишком поздно. Силарис кивнул. Он тоже это почувствовал. Тонкую неправильность, которая пронизывала все. Это было больше, чем просто странная энергия скверненных звезд. Это было присутствие, чувство наблюдения, гнетущее присутствие, похожее на встречу с существом, настолько превосходящим твои силы, что твой разум не может должным образом постичь, как или на что оно действительно способно, что было не просто физическим. Это место и пусторожденные играли в игры с его разумом. Его рука сжалась вокруг рукояти его силового меча, когда он подтвердил свое решение. Именно в тишине они встретят свой конец. Они должны действовать и преодолевать свою слабость верой и рвением. Нет времени откладывать или прятаться. «Мы действуем по плану, за императора и империю».